Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которое оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Возможно ли разгадать тайну литературного бестселлера? В чем причина успеха той или иной книги? Почему одним авторам везет, и они становятся известными и успешными писателями, а другие терпят неудачу? Какие тайны мироздания может открыть котофизика? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф» и ваш отсман по современной и не только современной литературе. Сегодня, как обычно, в студии на Теосе, автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня сегодня в гостях, ну, еще все перечислять не буду, но в основном писатель, литературный агент Ирина Горюнова. Привет, Ир.
Привет,
Игорь. Ну, слушай, кто ты там у нас еще? И драматург, по-моему, нет?
Ну...
Почти художник-иллюстратор и так далее. Много чего, да?
Нет-нет-нет.
Нет?
Художником-иллюстратором я точно никогда не была, поэтому давай не будем преувеличивать мои заслуги.
Ну, хорошо. Ну, можно чуть-чуть преувеличить, чтобы нагнать, так сказать, как говорит молодежь, хайпу. Дорогие друзья, я всех приветствую, кто присоединился к нашей трансляции. Вы знаете, что нам можно звонить. Телефон 8 800 333 1706. Вы можете комментировать, задавать свои вопросы Ирине Горюновой. Я знаю, что многие... кто смотрит и слушает наши трансляции, принадлежат к писательской братии, поэтому добро пожаловать. Сегодня как раз тот самый человек, который может ответить на ваши каверзные вопросы, как опубликоваться, да более того, как создать бестселлер. Посмотрим. Вот, вы также это можете сделать через плеер на сайте teos.fm, можно это сделать через наше мобильное приложение для iOS и Android. А также вы, конечно же, можете, самое простое, наверное, это комментировать трансляцию, пишите свои комментарии, вопросы, и, соответственно, мы на все и за все ответим. Ну что ж, традиционно в начале нашей трансляции мы оглашаем шорт-лист нашей передачи. Сегодня у нас будет разговор о рубрике «От первого лица», естественно. Сегодня будет разговор о новой книге моей гости, напоминаю, писатель литературного агента Ирины Горюновой. «Как написать бестселлер. Мастер-класс для писателей и сценаристов». Так что, если есть и сценаристы, тоже можете задавать каверзные вопросы. А также котофизика и даже котохимия. Еще котонауки всякие разные грядут, мы об этом поговорим. Но начнем мы вот с чего, Ир. Скажи-ка, насколько сегодня вообще в России распространена практика литагентства? Вот сколько писателей прибегает к услугам литагента?
Ты знаешь, Игорь, с каждым днем к услугам агента прибегают все больше и больше людей. И на самом деле потихонечку можно сказать, что институт литагента развивается. Есть в России несколько литературных агентов, которые работают на российский, на зарубежный книжный рынок и на кинорынок, но их действительно очень немного. Почему немного, это понятно. Да?
Ну-ка, объясни.
Во-первых, потому что, скажем, доходы литературного агента в России совершенно не те, что доходы и писателя, и литературного агента на Западе. Поэтому стать литературным агентом хочет очень мало кто. Плюс ко всему, никто не знает, как это сделать, потому что на литературных агентов у нас не учат. Вот. И для того, чтобы им стать, нужно сделать очень много-много-много разных всяких дел. И в сфере общения, личного общения с издателями, и в сфере пиара, и знания авторского права, и так далее, и так далее. Да, поэтому это тяжело, это достаточно большой спектр деятельности, который нужно охватить, и результаты непредсказуемы.
Угу. А вообще, я, насколько понимаю, это лет 5 назад вообще с литагентами издательства очень со скрипом работали. Как вообще сейчас обстоят дела с этим?
Сейчас с этим дела обстоят гораздо лучше, потому что многие издатели, когда ездят на зарубежные книжные ярмарки, они тоже, в свою очередь, общаются зачастую не только с издателями, но и с литературными агентами западными, которые... рекомендуют кого-то из своих авторов для публикации и перевода. И именно сейчас все больше и больше становится понятно нашим издателям, да, зачем нужен литературный агент? Во-первых, это сокращает время на прочтение и отбор каких-то рукописей, потому что самотек очень большой. А здесь предлагается уже отобранное, да, изначально, да, то, что несет определенный знак качества. Плюс ко всему, литературный агент берет на себя общение со своим автором. Соответственно, авторы бывают разные, они не всегда знают, что и как происходит. А редактору, который общается с автором, ему зачастую очень некогда, потому что работы у него очень много, и объяснять все вот эти вещи ему и не хочется, и некогда. Все это за него делает литературный агент. Поэтому издателю комфортно, да, общаться с агентом. Это общение профессионала с профессионалом. Угу. Поэтому, соответственно, обе стороны выигрыши.
Павел Чекалин спрашивает: добрый вечер. Посоветуйте произведение о Первой мировой войне наподобие ремарка Хемингуэя. Сейчас посоветую и двинемся дальше. Да. Но, Павел, ну, скорее всего, я могу посоветовать вам Анри Барбюс «Огонь». Одна из книг, ну, Анри Барбюс вообще очень известный французский писатель. Кен Фоллетт могу посоветовать «Гибель гигантов». Достаточно интересный роман, посвященный как раз времен Первой мировой войны. Конечно же, Ричард Олдингтон «Это смерть героя». Тоже роман, наверное, такой культовый. В советское время его очень часто переиздавали, по крайней мере, у нас. Но Марк Хелприн «Солдат Великой войны». Его недавно переиздали у нас. И, в общем, это тоже довольно интересный, ну, во-первых, хороший автор, известный. Плюс Себастьян Фолкс и «Пели птицы» тоже история Первой мировой войны. Так что, пожалуйста, можете читать эти книги, которые эпиграф рекомендует. А мы продолжим по поводу литературного агентства. Вот смотри, в 2015 году у тебя выходила книга «Как издать книгу». Совет элит-агента. Теперь вышла книга «Как написать бестселлер». Ты действительно разгадал тайну написания бестселлера?
Ты знаешь, наверное, сказать «да», это было бы слишком самоуверенно, с одной стороны, да, но с другой стороны, как профессионал, я могу сказать, что, конечно, что касается разных жанров, да, в разных жанрах есть определенные всякие разные условия, да, когда книга становится бестселлером. Разумеется, прежде всего, это хороший уровень литературного текста, да, и с одной стороны, это широкая целевая аудитория читателей, да, с другой стороны, и когда это интересно многим людям, многим читателям, с другой стороны, это должна быть новинка, то есть в ней должна быть своя определенная изюминка, да, это не повторение уже того, что было много раз, даже если брать, к примеру, детективы. Вот проще всего будет, если я объясню, да, на конкретном примере. Вот, обычных детективов, где есть какие-то детективы, неудачники, неважно, это мужчины, женщины, профессионалы, непрофессионалы, или наоборот, очень умные, ну вот какие-то вот такие вот особенные и так далее, да. А все-таки должна быть какая-то определенная изюминка.
Мне кажется, детективных сюжетов вообще, в принципе, да. Я не помню, Борхес сказал, что всего 4 сюжета в мировой литературе.
Да, и в этом плане нужно придумать что-то оригинальное. Вот когда ко мне пришел автор Татьяна Шахматова, которая живет в Казани, она предложила сразу идею, которая никогда раньше нигде не была использована. Это лингвистический детектив. И издательство «Эксмо» сразу решило издавать ее персональную серию и пиарить ее серию, потому что мало того, что это действительно очень хорошо написано, здесь есть определенный вот такой вот неожиданный поворот.
Слушай, лингвистический детектив. Вот я даже попытался выговорить это без ошибок. Что это? С чем это едят вообще? Что значит лингвистический детектив? Они, ну, знаешь, в свое время был такой рассказ у Крыжановского, Сигизмунда Крыжановского «Коп убийц букв». Но там совсем не об этом, да, не детектив. Ну вот что такое лингвистический детектив?
Игорь, позволь, я немного поинтригую.
Да,
и поэтому,
не расскажу, что такое.
Я не расскажу, что это такое. Кому интересно, вот он может заглянуть.
Да, вот такие, друзья, элит-агенты страшные. Да. Спросишь их прямо, они ответят, вот, будут юлить.
Я отвечаю прямо, кому интересно, пожалуйста.
Читайте, да?
Смотрите аннотации, смотрите, как правило, на сайтах всегда есть несколько страниц, которые можно прочитать, ознакомиться, понять, насколько тебе хочется, не хочется приобрести эту книгу для того, чтобы прочитать, поэтому вот welcome. Вот. А что касается, скажем, серьезной литературы, да, если не брать коммерческую, то...
Скажем, не жанровой, да, такой да. литературы.
Вот. То ну, вот прекрасный пример, почему стала бестселлером книга Саши Николаенко «Убить Бобрыкина. История одного убийства». Кстати, я знаю, что Саша была у тебя
да, была
тогда на радио с этой книжкой.
И скоро будет еще. Да. Со следующей ее книгой.
С новым романом. Вот, потому что это необычно, потому что это великолепный язык, потому что так никто не писал, так никто не подходил. Да? А большинство авторов, которые хотят стать лауреатами премии, пишут серьезную литературу, они настолько пытаются писать под премии, что из... Это идет не от них, не от вдохновения, не из космоса. Да? Это немножко сконструировано, да, искусственно. А то, что сконструировано искусственно, оно все-таки не дотягивает до вот той степени настоящести, которая должна быть. Угу. Ведь там ни Достоевский, ни Толстой, да, они не писали ради премии, да, они писали то, что хотели написать, то, что их волновало, да, и...
Ну, здесь один из, скажем, один из параметров талантливой прозы, да, это уникальность. Да, уникальность мира, уникальность языка. Собственно говоря, в уникальность очень многое входит. Поэтому если нет уникальности, то есть если нет какого-то своего высказывания, то и это неинтересно и другому будет читать. То есть это неинтересно будет читателю.
И она должна быть актуальна для многих. Да, проблемы,
такой,
которые,
да?
либо если это серьезная проза, то проблемы, которые там поднимаются, либо если это коммерческая литература, то все равно существует какая-то актуальность да, вот, того мира, который создает писатель. Да? Вот, поэтому, с одной стороны, да, для всех... С другой стороны, уникальность. То есть, вроде бы исключающие друг друга понятия, да.
Не исключающие, да, абсолютно, да.
Ну, для многих, да, да. Но на самом деле это так и есть. И главное еще писать, наверное, просто о сложном, не пытаясь выглядеть очень умным, да, не вставляя какие-нибудь сложные философские конструкции, да. Писать от сердца, а не от ума.
Это можно делать, но нужно понимать да, все-таки, что ты хочешь сказать. Иногда там эксперимент бывает эксперимент ради эксперимента. Я все-таки покажу вот эту книжечку Ирины Гринова. Раз уж упомянули Александра Николаенко, да, Саша Николаенко, то иллюстрации для этой книжки, вот «Как написать бестселлер» Ирина Гринова делала как раз Саша Николаенко. Я вот попробую даже найти какие-то... Вот, например, да?
Мне очень нравятся ее иллюстрации. И самое главное то, что хотя книга серьезная, иллюстрации юмористические. Почему? Потому что... Без доли юмора, да, относиться ко всему было бы неправильно, да, здоровое вот, чувство юмора, самокритики, оно все-таки
да,
должно
кстати, писателю оно тоже, собственно, должно быть присуще, здоровое да. чувство самокритики. Вот, кстати, если уж мы затронули эту тему всех всяческой рецептуры бестселлеров, начали даже разбирать по косточкам и смотреть через микроскоп, скажи-ка, вот... Так почему, на твой взгляд, некоторые авторы, вполне достойные, не добиваются успеха, а счастливчики добиваются? В чем вообще проблема? Только в таланте?
Бывает по-разному. Угу. С одной стороны, иногда бывает так, что писатель попадает в тренд, да, в то, что вот нужно именно сейчас... то, что интересует большинство людей вот на данный момент времени, и это становится бестселлером. Иногда бывает так, что писатель сам стесняется показать, да, а через самотек увидеть все сложно. Иногда пролистывается мельком, и ценность не каждой вещи при самотеке, при огромном самотеке, да, она видна.
Ну да, и загруженность, да, редакторов в том числе.
Кроме всего прочего, естественно, большинство издателей сейчас хотят автора как проект, с проектом романов, а не с одним единственным текстом, потому что вкладываться в писателя, который может быть, в неизвестного писателя, у которого нет своего читателя, который, может быть, больше не напишет ни одного текста, ну, по меньшей мере, глупо, потому что книжный рынок — это рынок. Да, и все издательства коммерческие, они не государственные. Соответственно, издатель хочет заработать. А чтобы заработать, он должен быть уверен в том, что он потратил свои деньги на прочтение этой рукописи, на редактуру, корректуру, верстку, обложку, на издание тиража, на то, чтобы хранить на складе, распространять, заниматься, ну, худо-бедно каким-то пиаром. Да. На это уходит очень много сил, времени и денег. Поэтому он должен быть уверен в том, что он это делает не ради одной единственной книжки, которой нет ни большого количества читателей, ни каких-либо премий, да, ни фильмов по этой книге. Да, должна быть уверенность в том, что будет что-то дальше, что он сможет заработать.
Если... Ну, собственно, будет... Он спринтанул туда, как он будет себя чувствовать на длинной дистанции, да, то есть выдержит ли эту гонку,
может быть,
говоря.
Да, может быть, второй роман он не напишет или напишет очень плохо, да.
Ну, есть писатели одной книги, они великолепны, в общем.
Ну, в наше время сложно для того, чтобы издаться, сложно быть
писателем. Ну да, сложно издателю убедить, что это вот тот самый гениальный писатель, книга которого издательство будет жить многие годы, и он победит множество премий и вообще будет топовым писателем. Алина Гаврикова вот высказывает свое мнение. Иногда читаешь современных авторов, и складывается впечатление, что они пишут для и ради критиков. Секрет бестселлера, на мой взгляд, в том, чтобы рассказывать историю читателю, просто человеку. Вот как ты считаешь?
Ну, как сказать? Любой писатель, он рассказывает историю. И, естественно, рассказывает ее потенциальному читателю, потому что ни один писатель не хочет писать в стол. Это понятно. Вот. Но не у каждого писателя это получается, рассказывать историю читателю. И, соответственно, есть больше или меньше целевая аудитория, да, и нужно сделать так, чтобы то, что ты написал, было интересно как можно большему количеству потенциальных читателей.
Какие основные ошибки делают начинающие авторы, вот на взгляд опытного литагента?
Ошибок очень много, да.
И кроме грамматических, мы их за скобки выносим.
Ошибок очень много, да. Бывает так, что неправильно пишут письма, да, издателю изначально, пытаясь с ним подружиться с незнакомым человеком, вот приезжайте ко мне в гости, я вас приму, или, скажем, а я пишу, потому что мне нужны деньги, у меня больная мама. Да,
письма писателей, это страшный...
Прости за сленг, не прокатит.
Это страшный сон, мне кажется, всякого редактора в издательстве.
Многие не знают, что такое синопсис, что такое авторский лист и как он высчитывается. И начинают спрашивать потом либо у издателя, либо у литературного агента, хотя сейчас интернет есть у всех. Возьми... Зайди в Google или в Яндекс и посмотри, как высчитывается авторский лист. Да? Вот. Многие пишут изначально, что вот я написал гениальный роман, который я писал 20 лет. Да? Поскольку мы уже поговорили с тобой о том, что книг должно быть несколько, да? Вот гениальный роман 40 или в 50 или в 80 авторских листов, который человек писал 20 лет, никого не заинтересует.
А вдруг Голдинг, слушай, который там в 45
ему
стартанул,
надо было,
47.
Ему надо было родиться в другое время тогда. Ну, к сожалению, книжный рынок — это рынок. Мы ничего не можем с этим поделать.
Ну, все равно приходится это все преодолевать. Скажи-ка, а книга написана, что делать дальше человеку? Вот сидит человек, и у него еще замыслов, ну, это, на пяток романов.
Ну, во-первых, нужно писать в одном жанре. Uh-huh. Да, сейчас есть достаточно много рекомендательных сервисов, да, кроме того, что есть мои книги о том, как написать бестселлер, да, как издать книгу. Есть и в интернете какая-то информация, да, и для того, чтобы научиться, ну, как, знаешь, вот мои книги, вот я тебе условно скажу, да, это навигатор по современному книжному рынку о том, что нужно делать, да. И здесь рекомендаций очень много, потому что все вот все сейчас в данном разговоре мы с тобой охватить просто не сможем, потому что все зависит от жанра, от того, для какой аудитории ты это написал, для детей, для взрослых, да, это развлекательная литература, это серьезная литература, это нон-фикшн, вообще не художественная литература, деловая литература. У каждого из этих жанров, у каждой читательской аудитории, да, определенное количество авторских листов, определенные условия, которые должны быть соблюдены. И писатель, который выбрал определенный жанр, он должен выбрать и работать в этом жанре. Он не может написать одну книгу детектив, вторую фэнтези, третью любовный роман, четвертую там еще какую-то, потому что это все даже разные...
А вдруг?
Нет, потому что это разные редакции, порой даже разные издательства. И непонятно, как позиционировать и как продвигать. То есть продвигать должна одна редакция, да, одного писателя, да, если она, конечно, хочет это делать. Более того, если писатель предлагает одну вещь туда, одну туда, одну туда, да, соответственно, никто не хочет заниматься пиаром, потому что вот выходит у тебя одна книга в издательстве АСТ, другая в издательстве «Клевер», третья в издательском доме «Питер», да, и любое издательство скажет: я не хочу пиарить автора и его книгу, потому что он издается в другом издательстве, потому что это значит, что я опосредованно пиарю конкурента. Угу. Да? А я этого делать не хочу. Ну, ну да, соответственно, вот так вот и получается.
А что, тут самый-самый, наверное, вопрос, который часто задают, что делать, если книгу в издательстве не взяли? Как заинтересовать издателей?
Во-первых, нужно дать кому-то на рецензию, чтобы посмотреть, ну, из профессионалов, почему не взяли. Может быть, ее необходимо доработать, да, доработать стилистически, количество авторских листов, может быть, много разных условий, да, может быть, проект нужно сделать и так далее, и так далее. Нужно посмотреть, почему не взяли. А причин может быть много. А поскольку издателю, опять-таки, некогда отвечать каждому желающему на все вопросы, да, отвечать, соответственно, не будут. Потому что раз уже отказали, зачем тратить на это время, которого и так нет. Редакторы, по сути, работают, бывает, и без выходных, и дома сидят, рукописи читают, и им совершенно незачем это делать. Да, им за это деньги не платят.
Угу. Ну, я так понимаю, что существуют и некие там черные списки, что если отказали, то где-то это помечается, что уже в рукописи отказано, в публикации, нет?
Ну, иногда бывает, что помечается, да, иногда, когда мимо проходит, бывает, что и не помечается, по-разному.
Угу.
Не обязательно. Ну, бывает и так. Но то, что отказали в этой книге в АСТ, это, ну, к примеру, да, абсолютно не знаю, что эта информация будет в Эксмо или в каком-то другом издательстве. Очень часто бывает и так, что то, что не подошло одному издательству, подходит другому издательству.
Угу. Вот скажи, писателю нужно ли прокачивать свои писательские навыки? Помогают ли в этом всякие писательские школы или это так выколачивание денег?
Смотря какие курсы. Да, есть несколько курсов, которые мне действительно нравятся, которые ведут профессионалы и в которых есть смысл. И на эти курсы, кроме того, что они интенсивные, на них устроители приглашают редакторов и толстых литературных журналов, и редакторов издательств известных, да, и смысл в таких курсах определенно есть. Здесь нужно смотреть программу, да, вот этих курсов, кто ведет, насколько долго это существует, да, и потом уже либо идти, либо не идти. Я не знаю, если это не mm-hmm. будет реклама, я могу назвать несколько. Да. Были неплохие курсы мастер-текста при издательстве «Астрелис ПБ». Это дочернее издательство АСТ. Медиашкола при АИФ «Аргументы и факты». Там были хорошие курсы, действительно хорошие, которые ведут профессионалы, при том, что и там, по-моему, есть и онлайн, и офлайн занятия. Насколько я знаю, какие-то курсы организовала, по-моему, они до сих пор существуют, Майя Кучерская. Да-да-да. Вот, это тоже профессиональные курсы, которые имеют смысл. Но есть различного рода междусобойчики, которые только обещают много, но ничего не делают. Вот на такие, конечно, ходить не надо, потому что это только выкачивание денег, и единственное, что они предлагают потом, они реально не продвигают никуда. Угу, да? Угу. Это публикация книги за счет автора, которая практически нигде все равно не встанет в книжные магазины. Вот этот получается совсем бесполезно.
Угу. Надежда Бруцкая спрашивает, с чего следует начинать писательскую деятельность? Существует ли в нашем государстве возможность для детского творчества и какие советы можно дать ребятам по продвижению своих работ в массы? Мне кажется, здесь акцент такой немножко даже на юных таких совсем начинающих писателей. Да?
Ну, смотрите, на самом деле... Автор вот этого сообщения не написала, где она живет. Uh-huh. Я могу сказать, что вот известный писатель Лев Яковлев, у него есть очень хорошая детская литературная студия, где занимаются Москва детишки. И,
причем очень старая студия. Да?
Очень старая, да, и дети там действительно очень талантливые. Недавно я ездила на книжную ярмарку в Саратов, и там есть тоже потрясающая литературная студия «Облака». Там совершенно удивительные детки, которые прекрасно пишут. Есть, наверное, в других городах, я, может быть, просто не так хорошо знакома именно с детскими студиями, поскольку я все-таки занимаюсь продвижением взрослых писателей, да, не детей. Но в любом случае есть детские литературные журналы, куда и дети могут подавать какие-то свои тексты для оценки. И потом очень многим писателям вообще на очень многие вопросы я говорю, ребят, великий Google может дать ответ практически на все. Если не лениться, просто задать определенным правильным вопрос, да, и посмотреть, походить по ссылкам, поизучать, то вы найдете наверняка то, что вам поможет. Наверняка при РГДБ, Российская государственная детская библиотека, есть какие-то студии, да, и так далее, и так далее. Найти можно, было бы желание.
Угу. Ну, для детей, для подростков, для, в общем-то, молодых и юных начинающих писателей и поэтов, конечно же, лид-студия — это выход. Во-первых, там будет наставник, и, как, например, когда мы хотим, чтобы наш ребенок научился рисовать, мы же отдаем художественную школу, да. Поэтому лид-студия — это такой стартовый, действительно, институт.
Ты знаешь, Игорь, у меня был в моей практике один-единственный случай, когда я занялась продвижением поэзии ребенка.
Ух ты!
Вот, и мне мой автор, которым я занимаюсь как агент, и мой соавтор, с которым мы вместе написали «Катафизику», прислал стихи одной из своих дочерей. Угу. Когда я увидела эти стихи, я поняла, что нужно ими заниматься, и вот я стала их показывать в различные известные детские журналы, и вот ее в нескольких журналах напечатали, потому что пишет она, конечно, совершенно потрясающе. Но это скорее исключение из правил, потому что, в принципе, ко мне с такими предложениями обращаться бесполезно.
Ну, вот, кстати, как воспользоваться твоими услугами как лид-агента?
Меня очень легко найти в интернете, там есть мои контакты, есть телефон, и можно задать какие-то вопросы, я есть и в блогах, да, другое дело, что я не всегда отвечаю быстро, потому что слишком много работы, и порой много бывает и поездок, поэтому иногда проходит какое-то время, прежде чем я отвечаю на письма или на звонки.
Но я могу посоветовать. Прежде чем обратиться, например, к Ирине Горюновой, взгляните, вот купите эту книжечку, прочитайте, и наверняка у вас после нее сразу же возникнут куча вопросов. И вот чтобы задать эту кучу вопросов, выделите самое важное и напишите, найдите контакты Ирины Горюновой, литературного агента, писателя, поэта в интернете, и напишите, и ждите, и обязательно Ирина вам ответит. Я предлагаю прерваться на небольшую паузу, друзья. Еще раз всем привет, кто присоединился к нашей трансляции. Мы сейчас вам подскажем, как нас найти в социальных сетях, ВКонтакте, и в Фейсбуке у нас есть наши группы. Добавляйтесь, там есть много информации, кроме того, что есть анонсы эфира, и, соответственно, мы выкладываем записи, и можно посмотреть записи видеотрансляций непосредственно вот в наших, в наших группах в соцсетях. Также есть там много всего интересного. И буквально через 20 секунд мы продолжим наше увлекательное путешествие уже в сопровождении животных. Вот такой вот у нас, такая вот интрига.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Ну что, вы еще не поставили лайки, не сделали перепосты передачи «Эпиграф», тогда мы идем к вам. Я напоминаю, что вы в эфире трансляция передачи о книгах «Эпиграф», и я, Игорь Попов, автор и ведущий этой передачи. У меня в гостях сегодня писатель-поэт, литературный агент Ирина Горюнова. Обратимся к ее писательскому альтер-эго и к такому, скажем, научно-популярному писательскому альтер-эго. Значит, я уже анонсировал, что вышла уже книжка, которая Ирина Горюнова, вот такая замечательная книжка, Ирина Горюнова и Алексей Лисаченко. В соавторстве с Алексеем Лисаченко сейчас нам Ирина Горюнова подробно расскажет о вот этой веселой котонауке, котофизика. Вот посмотрите, я просто вот прям открою, чтобы было понятно. Смотрите, какая красота. Просто красота, красота. Уж я-то, честно говоря, кошкам не очень, я по собакам больше специалист, но кошка дома есть, да. Но я прям загляделся. Смотрите, какая красота. Так что вы можете уже ее приобрести. Вот скажи-ка, почему, собственно, кот, а не, скажем, собака или енота-физика?
Ну, во-первых,
никто не задал тебе таких вопросов?
Нет. Во-первых, все любят котиков. Да? Ну, еще, может быть, не все, но большая часть, наверное, земного шара, вот, она любит котиков. Во-вторых, наверное, именно про котов и кошек слагается большинство легенд, анекдотов, самых разных историй, потому что ведут они себя настолько непредсказуемо по-хулигански и залихватски, да, как мало какое другое животное, за исключением обезьянки, там, к примеру. Да, ну и как-то так само собой случилось, да, что именно котики. Плюс ко всему, у меня дома тоже есть котики. Вот, соответственно, перевод с кошачьего мне удается лучше, чем с какого-то другого языка.
О, как?
Вот. Поэтому отчасти можно сказать, что я и переводчик.
Ну что ж, дорогой переводчик с кошачьего языка, скажи-ка вообще, расскажи, если серьезно, то расскажи про эту серию «Веселая кот и наука». Какие книги в эту серию будут входить авторскую? Ну, соответственно, Ирина Горюнова, Алексей Лисаченко, два соавтора. Что уже написано, что издано? Вот мы знаем «Кот и физика», что еще будет? И как вообще возникла эта идея?
Ну вот в конце ноября должна выйти следующая книга «Котохимия», которая уже отправлена в печать. И если кому-то интересно, ну, это тем, кто в Москве, у нас 30 ноября на книжной ярмарке «Нонфикшн» в ЦДХ в 5 часов вечера будет презентация на стенде издательства «Клевер». Можно будет подойти, пообщаться и посмотреть другие книжки издательства, и «Котофизика», и, надеюсь, «Котохимия» тоже к этому времени выйдет. Вот. Сейчас мы с Алексеем пишем «Котогеографию», дальше собираемся писать «Котобиологию». Вот. А какие книги будут дальше, посмотрим, потому что не хочется загадывать, да, ну, в зависимости от настроения, но другие науки будут тоже и будут обязательно. Идея как-то возникла сама собой, наверное, потому что, во-первых, эта книга предназначена для тех детей, кто еще не начал изучать физику или химию, да, для тех, кто помладше. И очень часто бывает так, что дети не хотят учиться, какие-то науки кажутся им либо скучными, либо сложными, либо неинтересными. И нам с Алексеем захотелось доказать, что это не так, что на самом деле и физика, и химия — это очень весело и очень
весело,
интересно.
Весело, забавно и увлекательно.
Да, и таким образом очень легко, непринужденно играясь, можно запомнить какие-то серьезные разделы физики, да, какие-то серьезные законы, да, которые могут быть поданы очень весело и забавно, что точно запомнится. Забегая вперед, скажу про катохимию, да, что она у нас построена на системе элементов таблицы Менделеева, и есть серьезная страничка человека-редактора, который объясняет, что вот есть такой элемент литий. А КТ объясняет, что на самом деле самый лучший элемент — это котлетий. Ну и
если... Котлетий вкусный, да.
Котлетий вкусный, да.
Я подтверждаю.
Есть элемент гелий. А у котов гений, потому что каждый кот гений сам по себе.
Да.
Вот. Ну и, кстати, совершенно случайно, мы как-то совершенно не думали и не планировали, оказалось еще, что он объявил следующий год Всемирным годом таблицы Менделеева в честь его 150-летия.
То есть вы там прям в тренд попали,
да,
там прям десяточка
в десяточку. Тренд. Да, ну это получилось совершенно случайно. Вот. Что касается катафизики, если ты откроешь и посмотришь содержание, и можешь его даже как-то озвучить, ну, там станет понятно...
Котомеханика, котопритяжение, да. Котосилы, агрегатное состояние кота, коты электричество, коты не выносят давление, я тоже не выношу давление, взаимодействие котов с внешней средой, внутренней пятницей, про внутреннюю пятницу прямо про меня, коты работа, коты энергия, котооптика, котоакустика, пожалуйста, вот, вот прям все захотелось прочитать тут же практически.
Да, коты бывают разные, твердые, жидкие, газообразные. А если кота человек доведет, получается плазменный кот.
Вот так вот. Да. Полезли в квантовую физику. Так вот, слушай, все-таки верну я тебя к литагентству. Кристина Куплевацкая написала: «Кинематограф показывает нам литературного агента в США и некоторых европейских странах чуть ли не как маму писателя. От алкоголизма кодирует и пиджак из прачечной забирает. А ваша героиня всех в Google отправляет. Это от того, что в России литературный агент пока что крайне редкий персонаж, и спрос превышает предложение, чем ограничивается функционал литагента в РФ?»
Ну, у всех агентов разный функционал, что, в принципе, вполне естественно. Да? Иногда я для кого-то мамой бываю. Вот, по крайней мере, слезки могу утереть, пинков волшебных могу надавать, пиджак чистить не пойду, ибо тогда писатель окончательно разленится, да, и сядут на шею. Вот, но...
Да ты алкоголизма кодируешь?
Нет, от алкоголизма не кодирую. Вот.
Ну и слава богу, я думаю, что хватит.
Это бесполезно.
Конечно, да.
Вот. Поэтому функционал, да, действительно разный.
Угу. А в свое время, знаешь, вот я когда пролистывал, да, катафизику, вспомнил, что в свое время Том Тит, который переиздал, кстати, издательский дом Мещерякова, его книжки, с которого бессовестно тырил идеи наш Яков Перельман после революции. Писали книги про увлекательную физику, увлекательную химию тоже. Да? Вот чем принципиально отличается от других подобных книг ваши книги?
Ты знаешь, мы с моим соавтором, в общем, принципиально не читали ни
Перельмана, ни Тома Тита, да. Да.
Поэтому чем отличается, это вот давай ты прочитаешь и потом расскажешь.
Ну, вот. Я могу рассказать, да.
Расскажи.
Да, очень просто, потому что и Перельман, и Том Тит, например, реклама пошла уже просто без стеснения,
без застенчивая,
да. И Перельман, и Том Тит строят на увлекательных опытах все, да. Здесь немножко по-другому, здесь открываются принципы, какие-то принципы физических законов, по крайней мере, в катафизике. Соответственно, и подход немножко другой, да и информация, во-первых, на разные аудитории. Там все-таки аудитория больше пытливых гимназистов-школьников. Да? Здесь, в общем-то, скорее для детей, которые... Она будет интересна и взрослым, между прочим, безусловно, вместе с детьми прочитать. Для детей, например, которые еще не приступили к изучению физики и химии, поэтому, конечно же, это интересно вот для большего числа людей. Сам спросил, сам ответил, что называется. Вот сам...
У нас есть и веселые задачки, например, угу. Да, в катафизике. Например, очень ласковый котенок за час может втереть человека в диван. Сколько понадобится 10 котятам, чтобы втереть 10 человек в диван?
А вот, друзья, попробуйте на задачку-то ответить, сможете. Сколько котят понадобится, чтобы втереть? Смотри, наука с каждым годом становится...
Времени.
Да, времени. Да. Времени. Сколько котятам понадобится времени? Я сейчас сразу загрузился, просто пытаюсь и так не очень блистательные познания в математике применить сейчас, и не выходит у меня. Наука с каждым годом, знаешь, становится все сложнее и сложнее. Появляются новые области знаний, и, собственно, почему огромный спрос на авторов научно-популярной литературы, именно потому что они становятся все сложнее писать. Да? Как вам удалось найти баланс между наукой, увлекательностью и доступностью?
Как тебе сказать? У нас был кураж. Нам хотелось что-то сделать, сделать весело, поэтому мы, когда начали писать эту книжку, мы просто делали странички, перекидывали их друг к другу, и друг от друга заряжались, да, какими-то идеями. Как удалось, не знаю, на самом деле мы сами повторно изучили физику, химию, потому что не все помнили. Вот,
много сидели с учебниками-то?
Да, да, много. И у нас были еще научные редакторы, физики и химики, которые проверяли за нами, чтобы все было правильно, и я горжусь тем, что не нашли ошибок.
Слушай, да? Не так много приходилось переделывать?
Нет,
да?
Нет.
Какие молодцы ты, а? Смотри-ка, катафизика может ли конкурировать? Смотри, есть учебники, да? Соответственно, есть учебники, ну, ты же помнишь эту страшную фразу в начале учебника, там, рассчитано на детей, там, и там, подростков, там, младшего и среднего школьного возраста, да? Чем принципиально, например, отличается, во-первых, катафизика может ли конкурировать с такими учебниками, да, которые адаптированными, не за мудрыми, и в чем преимущество вашей книги в этом?
Ну, смотри, катафизика ни с кем конкурировать не собирается. Это книжка для внеклассного чтения, для детей и родителей, для того, чтобы, с одной стороны, было весело, с другой стороны, абсолютно серьезные вот научные понятия можно было как бы понять, осознать довольно-таки легко и подготовиться к изучению этих предметов, и чтобы когда они начнут, дети начнут изучать в школе, да, они понимали, с чем это связано, потому что у нас все слишком сложно, слишком дидактично, и не все преподаватели умеют это объяснять
ну, и адаптировать,
с юмором, да. Вот. А мы просто подготавливаем как бы детей к тому и так по чуть-чуть ну, да, какие-то вот знания основные, да, закладываем. Вот. Мне кажется, что это правильно, потому что сейчас, во-первых, дети с родителями, с бабушками, дедушками читают мало, а здесь у них есть возможность и повеселиться,
вместе поржать,
и почитать, да, и поржать вместе, да, вот, и польза от этого есть, да, поэтому она ни в коем случае не заменяет обычных учебников, да, она просто подготавливает заранее к тому, что будет дальше, и показывает, что ко всему, да, можно подойти с юмором и что-то сложное объяснить просто.
На какого читателя уже я, наверное, не буду, но все-таки, на какого читателя все-таки рассчитана эта книга?
Ну, от 3-4 класса. Хотя дети бывают разные, и у меня у подруги сын сам в 6 лет читал Гарри Поттера сам. Да, поэтому дети бывают разные, говорю сразу.
Ну, в основном Гарри Поттера сами читают. Родители так как-то не заставляют.
Ну, где-то в среднем от 8 лет, я бы так сказала, да, в среднем.
Вот, смотрите, друзья, дорогие, это, между прочим, книжка не просто для детей и родителей, но еще и для кошек. Тут вообще-то на обложечке стоит 100 мышей внутри. Вот если там 100 мышей, не знаю... Но попробуйте посчитать, если там 100 мышей, если нет, то вы можете предъявить претензию непосредственно к автору. Есть там 100 мышей, честно, вот отвечай. А не скажу, да, вот посчитайте.
А вот не скажу.
Да. Ну, последний вопрос, буквально минута осталась у нас. Скажи-ка мне, что нас ожидает вообще? Будешь ты на нонфикшене? Какие из твоих авторов, может, приедут? Это будет там, где-то с какого это будет? Ноября? С 30-го или раньше? С
20? С 28 ноября по 1 декабря.
Угу.
Да, будут мои авторы Александра Николаенко с новым романом. Небесный почтальон Федя Булкин. Приедет из Израиля Елена Минкина, Тайчер, Борис Берлин. Из Канады приедет Лада Миллер. Ну, и будет несколько других моих авторов, у которых тоже будут презентации на нонфикшн. Все это можно посмотреть на сайте книжной ярмарки нонфикшн. Программа расписания уже есть.
Ну что ж, Ира, спасибо большое, что пришла сегодня. Напоминаю, что у меня был в гостях писатель, поэт, литературный и критик, и агент Ирина Горюнова. Мы говорили про две ее книжки, еще раз покажу. Ну, даже не про две, а продажи про больше, чем две. «Как написать бестселлер», мастер-класс для писателей-сценаристов. Вот совершенно великолепная книжка, оформленная великолепным и писателем, лауреатом русского букера, и художником Сашей Николаенко. И вторая книжка — это «Кота-физика». И уже в ноябре выходит, скоро, к концу ноября выходит «Кота-химия». Пожалуйста, кого заинтересовало, я думаю, что у кого есть дети, точно заинтересовало, приобретать. И, конечно, буду рад тебя видеть в эфире передачи «Эпиграф». До свидания.
Спасибо, что пригласил, Игорь. До свидания всем.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.